новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток», и мы с вами в течение часа будем самые последние актуальные темы обсуждать. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-8-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте можно смотреть, и в ютуб-канале «Говорит Москва» трансляция тоже доступна.
В движении.
Четырехбальные пробки в Москве. Отмечу затруднения на радиальных магистралях. В частности, по Минскому шоссе пробка примерно от Одинцова. И тянется она до МКАДа. Также по Новорижскому шоссе пробка примерно от Красногорского круга до МКАДа. И еще пробку отмечу, она собирается постепенно. Это, соответственно, Щелковское шоссе, это Горьковское шоссе. И здесь дорожно-транспортное происшествие. Еще будьте внимательны, третье транспортное кольцо. Здесь все туго с 6 до 12 по циферблату, причем в обе стороны. Садовое кольцо едет нормально.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Пентагон сообщил о переговорах главы генштаба Герасимова с американским коллегой. С этого мы начнем с вами. Далее обсудим, что Сергей Собянин рассказал о возведении в Новой Москве аналога Москва-Сити. Миноборнауки опубликовало правила приема на обучение в вузах до 2029 года и скорректировало процедуру приема на целевой набор. Сечин сделал заявление, говорит, что программа энергоперехода стала санкционным барьером для 88% людей на планете. В «Умных парнях» у нас сегодня Дмитрий Бридже, политолог. Будем про Ближний Восток говорить.
«Поток». Успеем сказать главное.
Итак, глава российского генштаба Валерий Герасимов провел переговоры с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Пишет «Нью-Йорк Таймс», пресс-секретарь Брауна Джерилд Дорси подтвердил эту информацию. Говорит, что обсудили стороны ряд вопросов глобальной и региональной безопасности, в том числе продолжающийся конфликт на Украине, сказал Дорси и добавил, что по просьбе генерала Герасимова генерал Браун согласился не объявлять о звонке широко. В сообщении ABC News пресс-секретарь Брауна отметил, что это его первый телефонный разговор с российским коллегой с момента назначения на пост 1 октября 2023 года. Переговоры состоялись в прошлую среду, 27 ноября, по инициативе российской стороны, сказал Дорси. Как рассказали источники «Нью-Йорк Таймс», тема разговора был, в частности, запуск новой российской баллистической ракеты «Орешник», по данным ABC. Также глава российского генштаба предупредил своего собеседника об учениях в восточной части Средиземного моря с запуском ракет «Циркон» и «Калибр», о которых Минобороны сообщила 3 декабря. Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа. Сергей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, о чем свидетельствует контакт такого уровня?
Ну, нужно сказать, что, во-первых, эти контакты очень нечастые. Вот, и здесь нужно больше говорить не о политических контактах, а о военно-стратегических контактах.
Так.
Почему? Потому что обычно генералы такого уровня и в Соединенных Штатах Америки, и у нас, они занимаются исключительно оперативно-стратегическими вопросами, то есть подготовки и проведения там различных военных операций в различных регионах мира. Вот, поэтому, когда такие звонки происходят, как правило, они связаны с очень серьезной обеспокоенностью ситуации, которая складывается именно в оперативно-стратегическом плане. Вот, то есть не политические моменты, а именно, будем так говорить, сугубо военные моменты. Угу. Действительно, Россия предупредила Украину, соответственно, в лице Украины те страны, которые разрешили бить вглубь территории России, собственно, разрешили сами себе. Вот. Это для нас было неприемлемо. В ответ, как известно, мы показали испытание комплекса «Орешник», который продемонстрировал серьезность наших намерений. Но, как известно, после этого было еще один удар, где-то там в районе 25 ноября, по вглубь территории России. Ну, на это нужно было как-то реагировать. Реагировать мы можем либо продолжая уже, так сказать, ну, грубо говоря, не просто там болванки в виде боеголовок орешника, а уже снабдить их боезарядом с тем, чтобы это были гораздо более серьезные последствия. И дабы этого не сбежать, вот, на мой взгляд, это сугубо мое мнение, наш начальник генерального штаба позвонил Чарльзу Брауну и попросил его, чтобы вот этого больше не было. И нужно сказать, что действительно после этого удары вглубь территории России прекратились.
Но можно ли говорить, что они в принципе прекратились? Потому что мы же понимаем, что та страна умеет как бы производить какие-то внезапные, например, внезапные атаки. Плюс столько сил медийных было вложено в объявление того, что американцы и европейцы дали разрешение Украине бить вглубь территории России, то как бы так ли легко они от этого откажутся? Или они давали разрешение, не подозревая, что есть у России орешник, а увидев орешник, они, в общем, согласились отступить? Нет?
Да нет, ну нет, безусловно, орешник произвел достаточно серьезное впечатление на все военные, политические круги так называемого коллективного Запада. Но тут ситуация-то какая? Ну, во-первых, идет смена политических элит в Соединенных Штатах Америки, да, и, как известно, вот уже отменен очередной транш помощи Соединенных Штатов Америки Украине. Вот. Это уже явно свидетельствует о том, что уходящая администрация уже практически ничего не решает. И поскольку Байден, это как бы его была одна из последних таких решений, вот, скорее всего, и это, ну, по умолчанию, как бы подверглось определенным, как говорят, определенной реакции, чтобы этого не делать. Ну, а европейцы, они совершенно тоже не самостоятельные, и мы это тоже прекрасно знаем, да, то есть они фактически полностью ведомые. Как делают американцы, следом за этим также поступают и европейцы. Но поскольку Герасимов предупредил достаточно серьезно о возможных последствиях, там еще не нужно забывать, что там, как вы там сказали, что там проводится... должны были проводиться, это было еще до того, как начались учения наши в восточной части Средиземного моря, вот, ну, можно сказать только, что, ну, мы там стали запускать наши достаточно серьезные ракеты и «Калибр», вот, и «Циркон», ну, а вдруг отклонятся и попадут, а там больше 2000 морпехов американские, которые сидят в трюмах, грубо говоря, и уже ничем помочь не смогут, а вдруг попадет. Ну, в общем, я так думаю, что намек американская сторона поняла, вот, и, ну, была, я так думаю, команда дана, что давайте пока приостановим удары вглубь территории России до прояснения ситуации.
Сергей Иванович, для чего самим американцам, например, нужны подобного рода контакты? Действительно ли здесь работает логика, что когда на политическом уровне как бы со стороны американцев как раз есть инициатива по полному раздраю там, и понижению уровня сотрудничества, и, соответственно, там, вот эта политика по там, исключению России, то на уровне генералитета военных все совсем иначе?
Безусловно, и так всегда было. И военные, и американские, и наши гораздо более трезвомыслящие, чем политики, у которых там сиюминутные какие-то там политические мысли и амбиции, вот, могут привести действительно к очень серьезным последствиям. Военные очень хорошо представляют все возможные последствия, поэтому такие звонки, они не случайные. Вот. Тем более, что последний такой звонок был в октябре 22 года, то есть фактически прошло 2 года, и такого обострения, как бы, который вот сейчас произошел в связи вот опять же с этими ударами вглубь территории России, ну, наверное, не было такой критической ситуации. Поэтому это как бы было предупреждение, либо мы давайте будем все-таки разумными и будем придерживаться, хоть там и тяжело военно, в рамках вот этого противостояния нашего с Соединенными Штатами и коллективным Западом, придерживаться хоть каких-то трезвомыслящих позиций. либо мы, как говорится, начнем это все разносить в пух и прах.
А наш слушатель говорит, еще раз подтверждает, что с нами будут разговаривать только если мы сильные. У России 3 союзника, армия, флот и ВКС.
Ну, безусловно. И всегда говорилось о том, что американцы понимают только силу. И когда они видят реально, что эта сила может их серьезно зацепить, вот, и они могут понести серьезные потери, в этом случае они 100% всегда в истории отползали, это, если так можно выразиться.
Понятно.
От края вот этой вот самой обострившейся ситуации.
Спасибо большое, Сергей Иванович. Вас благодарю. Сергей Миронов был с нами. Кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИД России. Так, здесь что еще было интересно вам? По поводу этих новостей. В последний раз Минобороны России сообщила о разговоре Герасимова с американским коллегой в середине марта прошлого года. Тогда должность главы Объединенного комитета начальников штабов США занимал Марк Милли. Темой переговоров стал инцидент с американским дроном MQ-9 на Черном море. Тогда, по версии американской стороны, 14 марта беспилотник вел разведку над международными водами, когда на его перехват направились два Су-27-х. США утверждали, что российский самолет задел его винт, и дрон пришлось затопить. Минобороны России заявляла, что Су-27 не вступал в контакт с МК-9 и не применял бортовое вооружение.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Сергей Собянин рассказал о возведении в Новой Москве аналога Москва-Сити. В Новой Москве появится фактически аналог делового центра. Его построят в коммунарке, рассказал мэр Москвы. По сути дела, говорит, запускаем проект Сити для Новой Москвы в коммунарке. Будут высотные здания по типу Москвы-Сити, но чуть пониже. Цитирует Собянина ТАСС. При этом, как отметил Сергей Собянин, несмотря на меньшие по размеру строения по сравнению с деловым центром, Москва-Сити, новый деловой центр, все равно сможет обеспечить достаточно большое количество рабочих мест. Собянин одобрил план строительства общественно-делового центра в коммунарке. Говорят, порядка 1000 человек получат там работу. Центр площадью 12 тысяч квадратных метров будет находиться около метро Ольховая. С нами сейчас на связи Александр Антонов. Он эксперт Союза архитекторов по градостроительству и территориальному планированию. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
А зачем это надо? Вот такие объекты строить в Новой Москве?
Ну, слушайте, 1000 рабочих мест, это же вообще, скажем так, на фоне Москвы не объект. Можно не замечать.
Сам проект даже не с точки зрения того, сколько рабочих мест он может дать, а с точки зрения архитектурной ценности и вообще вот это стремление строить стеклянные небоскребы. Насколько, как бы, когда план соответствует месту?
Это один небоскреб, это трудно. Я не очень понимаю, 12 тысяч квадратных метров, это очень мало для
небольшой объект
центра. Да? Это небольшой объект. И когда мы говорим, что это аналог Москва-Сити, нет, это не аналог Москва-Сити.
В Москва-Сити какой метраж для сравнения?
Я не знаю, там несколько сотен.
Так, создать вы говорите.
Несколько причем. Создать рабочие места в области, так сказать, управления бизнесом, ну, конечно, надо. А что все будут в сети ездить?
Это
локальный такой рабочий центр, очень маленький.
Но в целом здесь, знаете, даже не про то, что там он будет небольшой, но когда говорится про сравнение с Москва-Сити, естественно, ассоциации аналогично возникают. Но тот же самый Париж, насколько я знаю, там отказались во французской столице строить здание выше 12 этажей, то есть 37 метров, потому что это портит архитектурный облик города. А что касается развития, например, Новой Москвы, можно ли сказать, что там сформировался какой-то архитектурный облик?
Ну, как был лес, так и остался лес. Слава богу, на большей площади Новой Москвы. Разве нет?
А я у вас как архитектора спрашиваю.
Ну, опять, площадь Новой Москвы больше, чем площадь Старой Москвы. Правильно?
Очевидно.
Пока что Новая Москва в основном покрыта лесом.
Так.
А та Новая Москва, которая застроена, ну, у нее такой же облик, как у любой новой застройки.
Наш слушатель спрашивает, а почему у нас появляются, почему у нас возникла мода и никак не пройдет на эти высотные стеклянные здания? Кажется, что они не очень комплементарны населению.
Ну, почему мода? Нормальная ситуация совершенно. В центрах крупных городов ставятся высотные здания. В основном они ставятся по причине того, что цена земли достаточно высокая. Дорогая.
Угу.
С этой точки зрения, безусловно, в Новой Москве нет уж такой необходимости строить. Что такое высотное здание? Это высокая плотность. Да, на одном, условно говоря, вы можете поставить на одном гектаре, да, построить много, обеспечить много жилья и много рабочих мест. Гектаров в Новой Москве еще много. Соответственно, с этой точки зрения это не нужно. А тяга к строительству акцентов, так называемых, она была у нас всегда. Если помните, была какая-то программа по строительству акцентов в районе 3-го транспортного кольца,
да,
там
да,
какие-то высотки
такое.
Должны
было.
Быть, да?
Угу.
Ну, это все время, да, вот это слово «архитектурный акцент», да, ну, кажется, что должна быть свечка. Ну, и потом, если будет красивое архитектурное решение, ну, почему нет? Одна свечка всегда, так сказать, самый выдающийся пример – это Тененторса в Гетеборге. Архитектора Калатравы. Да, стоит небоскреб, он виден из Дании, да, то есть стоит он в Швеции, он виден через пролив, он виден на десятки километров вокруг, потому что сам Гетеборг, он, естественно, там пятиэтажный, да. Вот акцент виден, здорово.
А что касается акцента на в каких-то других регионах, это все индивидуально?
Ну, нет, я просто говорю, что ничего такого уж совсем плохого нет. Вот в Сити, как, скажем так, 30 зданий 50-этажных где-то в Новой Москве, я себе, конечно, представить не могу, но просто-напросто не найдется коммерсант, который это построит, да?
Ну, с учетом того, да, что как бы какую прибыль это потом принесет, и кто-то туда переедет.
Ну, конечно, конечно.
Спасибо большое.
А один, почему нет?
Один, как акцент, опять же, над лесом. Спасибо большое, Александр, вас благодарю. Александр Антонов был с нами, эксперт Союза архитекторов по градостроительству и территориальному планированию. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Что только не собирались построить в этом поле. Даже парламент туда переносить собирались. В итоге из всех проектов выжила больница, мечеть с канализацией, справиться не мог, говорит Алишер. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. 8, покуда 8495. Давайте так, поговорим про ваши архитектурные предпочтения. Потому что помните, даже когда в Москве только начинали строить Сити, говорили, что это кич, что это какая-то отсылка вот к тому, что очень хочется, как на Западе, что это какой-то провинциализм, провинциальность какая-то. Ну, вот. А потом оказалось, что очень интересно, кстати, ну, такой, Москва же довольно эклектичный город, и объективно Сити хорошо встроился. Ну, встроился, правда. При прочих там минусах того, что там аэродинамическая труба фактически возникает, там очень много стекла, вот, все дорого-богато, понятно. Но вот если так смотреть, даже вот из окна нашей студии, у нас как раз окна выходят, тут и Храм Христа Спасителя, и Сити за ним видит, и МИД за ним видит. Ну, такая эклектика, что-то в этом есть. А, чтобы потом не визжали, что у них кризисы какие-то, говорит Ленивый Титан. Если хотят, чтобы было как на Западе, то строить, понятно, вы придираетесь к тому, кто строит. А здесь не говорят, кто будет строить. Вот. А Сити тоже разные люди строили. Может, и хорошо, что встроился, но приезжать туда на машине страшно и бесконечно дорого, говорит Павел. Нет, здесь, видите, Сергей Семенович почему-то делает акцент на то, что, по сути дела, Сити строится, а коммунарка — это, ну, такой, наверное, самый населенный, наверное, самый такой активный район Новой Москвы. И там, соответственно, собираются вот такую стекляшку, видимо, стекляшку такую поставить. Запускается проект, по сути, говорит Сергей Собянин, по сути, Сити. Не такой, конечно, высокий небоскреб, но все-таки что-то такое будет. Давайте так, стекло, бетон, Стекло, бетон, высотки. Вот. Современные тренды, современные архитектуры. Для вас как? 7373-948, телефон прямого эфира. Строить еще у нас планируют Москва-Сити 2 в Печатниках, говорит Виталий. Это прям вот Москва-Сити 2 в Печатниках. А кто туда ездить будет? Вот интересно, если там Москва-Сити 2. И как это будет выглядеть? Правда, как вот эти вот башни, которые у метро «Деловой центр». Алло, здравствуйте. Алло. Ой, нет, не то. Это я случайно звонок сбросила. Извините. Нет, линию надо перезагружать, потому что люди хотят говорить про архитектуру почему-то. На Новой Риге строят целый офисный город. Там все очень большое, говорит Костя. Вы знаете, Костя, объективно всегда кажется, что это ужас и кошмар, а потом, когда территория облагораживается, и вроде как нормально выглядит. Ну, есть какие-то у нас кварталы такие, знаете, с отсылкой на Манхэттен, с отсылкой еще что-то куда-то. У нас же город большой, и, соответственно, есть разные архитектурные, прям архитектурные пласты в нашем городе. Это не хорошо, не плохо, это просто вот, а вот оно так и есть. Понятно, что, наверное, кому-то хочется такую двухэтажную, трехэтажную классическую Москву, как в центре, из там, 19 века. Но это уже, вы же понимаете, что это уже невозможно. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Спасибо за эфир. Я считаю, что, в принципе, неплохо было бы, если бы придерживаться стилистики, как вы говорите, 19-го, там, 20-го века. Если бы район позволяет там ввести, да, 5-6-8-этажные дома. Прекрасно. Где-то позволяет высотки. Прекрасно. Но когда, знаете, вот едешь и смотришь, и торчит вот эта каланча, но это некрасиво, как минимум. Потому что, конечно, нас никто не будет спрашивать, но, тем не менее, ну, коммунарка, там она вообще-то должна была застраиваться под большой блок больниц, насколько я знаю. Вот. Ну, к этому потихоньку идет. А в целом, в принципе, идея неплохая, не с точки зрения отмывания денег, а я бы сказал. А вообще надо, конечно, развиваться.
Развивать эту территорию, понятно. Развивать именно территорию. Спасибо большое. Еще я за малоэтажность, говорит Наталья. Малоэтажность – это прекрасно, конечно, вот. Но что делать с тем, что в городе хотят очень много людей жить, очень много людей работать, и в городе хотят очень много денег зарабатывать. Вот. Поэтому малоэтажность – это скорее роскошь. Если раньше, вспомните, да, было, что там, из малоэтажного престижно было переехать в дом какой-нибудь уже там, на 12-15 и выше этажей, вот, то сейчас, конечно, есть какие-то районы, где к цене плюсуются еще определенные цифры за то, что там малоэтажная застройка. Хочу двухэтажную, двух-трехэтажную, максимум 10, даже 12 многовато, чтобы потолки хотя бы 1-3 метра были, говорит Ирина. Еще, так-так-так, а мне нравятся стеклянные высотки, современные и красочно, говорит Анна. Но это красиво, особенно, согласна, когда есть вечерняя подсветка. Это правда красиво. Люди там сидят, все видно. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Добрый день, Владислав.
Здравствуйте, Владислав. Пожалуйста, слушаю вас.
Всем нравится малоэтажное, только это не про бизнес.
Это не про бизнес, это да.
Вот. А что касается Москва-Сити, когда его начинали строить, вот там, где он сейчас есть, уже непонятно было, зачем он там нужен. И сейчас решили в коммунарке, тоже непонятно. То есть,
ну как, если бы... Ну подождите, объясню, если бы... Да, давайте.
Это такие не самые простые, довольно загруженные места, куда мы втыкаем еще много десятка тысяч притяжений новых людей, угу, машин и так далее. Вот что коммунарка, то, что сейчас есть в Москва-Сити, а в то время, как в Москве до сих пор существуют депрессивные такие райончики, которые реально надо развивать. И вот там не помешало бы построить вот эти Москва-Сити, деловые центры высокие.
Интересно, да, Владислав, спасибо большое за ваше мнение. Сейчас новости, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Миноборнауки опубликовало правила приема на обучение в вузах до 2029 года и скорректировала процедуру приема на целевой набор. В вузах назвали некоторые решения спорными из-за нервного лета для абитуриентов. Итак, Миноборнауки и Министерство науки и высшего образования утвердило этот новый порядок. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Можно с ним ознакомиться. Действовать будет с 1 марта 2025 года до 1 сентября 2029 года. Документ устанавливает единые сроки приема документов, публикации конкурса списков и приказов о зачислении на разных этапах. Так, при поступлении на бакалавриат и специалитет в рамках основного приема закончить прием абитуриентов-бюджетников, поступающих по приоритету вуза, должны 2-3 августа. Основной этап должен завершиться 6-7, а дополнительный 10-11. Прием на платные места должен завершиться не позднее 30 сентября. Нияз Габдрахманов с нами на связи, он зав. проектно-учебной лаборатории развития университетов Высшей школы экономики. Нияз Камильевич, здравствуйте.
Евгений, здравствуйте.
Можно, слушатели, здравствуйте. Можно ли говорить, что проблем теперь весной, например, уже будущей, не будет или будет меньше?
Приемную кампанию. Министерство науки и высшего образования регулярно проводит и встречи, и совещания с ключевыми представителями вузов. Цель как раз этих совещаний и встреч заключается в том, чтобы оптимизировать и упростить процедуру приема в российские университеты, прежде всего для того, чтобы и у родителей, и у детей было меньше головной боли с точки зрения подготовки к поступлению в вуз. Угу. И в этом году, на мой взгляд, тоже было несколько важных решений принято для того, чтобы упростить процедуру поступления в университеты и сделать эту процедуру более сбалансированной.
Но, Нияз Камильевич, возникает вопрос, вот те многочисленные споры, которые и проблемы, которые возникали в разные годы вступительных кампаний, то связанное что-то там с олимпиадниками, то с бюджетными местами, то теперь какая-то неразбериха была по графикам. Почему это все-таки возникло, и действительно ли требовался какой-то уставной документ от министерства, чтобы теперь жестко в эти рамки входить?
Правила приема пересматриваются ежегодно, и правила, которые были утверждены буквально недавно, они, на мой взгляд, не сильно поменяли правила приема, поэтому к чему-то совершенно новому готовиться не нужно. Одно из, на мой взгляд, важных нововведений – это синхронизация дат, что по ряду направлений они были синхронизированы. Определение дат трех ключевых этапов, приоритетного, основного, uh-huh. дополнительного. Потому что даже вот история с дополнительным, кажется, что она новая, но по факту это просто наименование третьей волны, которая часто неофициально существовала,
да.
и по ней набирали. То есть здесь сейчас она как раз закреплена уже документально, и родители, прежде всего, должны понимать, что у них появляется официально закрепленная возможность, если они, допустим, не попали в приоритетную волну, они не попали в основную волну, у них будет возможность воспользоваться третьей дополнительной, потому угу. что основная как раз пик нервозный приходится вот на тот период, когда они надеются поступить по основному конкурсу или по приоритетному, и понимают, что ни туда, ни туда они не поступили. И тут у них есть надежда, что как раз в дополнительный конкурс они попадают и, соответственно, благополучно поступают в университет.
Наш слушатель Денис говорит, подождите, какая-то странная история, опять тень-полетень наводят. Раньше приходилось до ЕГЭ самим ездить и успевать в приемную кампанию. Потом ЕГЭ дало возможность сразу в 5 вузов поступать, и опять родители или абитуриенты чем-то недовольны, и министерству приходится все снова упорядочивать. Почему так?
Ну, если вот именно в таком контексте,
да.
то
да.
В этой части, на мой взгляд, радикальных изменений как раз не произошло. По поводу ЕГЭ давайте вспомним, что действительно вот это введение суперсервиса, оно, на мой взгляд, дало абитуриентам и их родителям больше возможностей с точки зрения меньших телодвижений. У абитуриентов, прежде всего, сохранилась возможность по старинке прийти в приемную кампанию университетов и лично познакомиться и с университетом, и с представителями образовательных программ, на которые они поступают, задать прямые вопросы. Эта возможность сохранилась. Вот те, кто привыкли непосредственно в университет это делать, у них такая возможность сохраняется. Но те, кто этого делать не хочет, он хорошо знаком с университетом и содержанием образовательных программ, суперсервис, на мой взгляд, для них очень удачное решение с точки зрения того, что можно, не покидая квартиру или дом, из любого конца, может быть, даже света и России точно, подать документы. И в этой связи, мне кажется, суперсервис высвободил достаточно большое количество времени.
Наш слушатель Максим... Да, пожалуйста, закончите, да, и я следующий вопрос задам.
Да, и вот по поводу 5 специальностей внутри вуза. В этом году возможности, даже регулятор закрепил определенные возможности, что раньше у университетов была возможность сокращать количество специальностей, на которые может абитуриент подавать. Ну, допустим, законодательство закреплено, что 5 направлений внутри вуза, но вуз по личному усмотрению мог ограничить количество направлений, на которые мог подавать абитуриент. Сейчас это закреплено, что если университет реализует более 5 направлений подготовки, то, соответственно, вуз должен дать возможность подавать абитуриенту именно на 5, а не меньше.
Понятно. Спасибо большое, Нияз Камильевич, вас благодарю. Нияз Габдрахманов был с нами на связи, заведующий проектом учебной лаборатории развития университетов Высшей школы экономики.
Поток.
И мы с вами к следующей теме переходим. Сделал заявление глава Роснефти Игорь Сечин. Он говорит, что программа энергоперехода стала санкционным барьером для 88% людей на Земле, не входящего в золотой миллиард, и порой требует импортных пошлин для стран, отказавшихся от зеленой повестки. Объявленная программа энергоперехода стала мощным санкционным барьером. На Веронском евразийском экономическом форуме в Рассельхаме заявление сделал глава Роснефти Игорь Сечин. Он отметил, что США намерены стимулировать своих партнеров бороться с изменением климата и обложат импортными пошлинами страны, которые не поддерживают их зеленую повестку. Сечин подчеркнул, это подтверждает наш тезис о том, что объявленная программа энергоперехода по сути своей залегендированный мощный санкционный барьер для 88% населения Земли, для всех, кто не входит в золотой миллиард. Он также отметил, что энтузиазм Запада в отношении возобновляемой или зеленой энергии заметно снизился. Западные нефтяные компании начинают сворачивать проекты по производству альтернативного топлива. В реальной жизни бизнес голосует деньгами, а зеленый доллар бежит от зеленой повестки, как от огня, сказал он. За последние 3 года акции компаний по производству чистого топлива резко упали. Причиной этому стали неспособность компаний достичь поставленных целей в срок, высокие затраты, задержки в получении госкредитов и нехватка нового финансирования. Россия приняла решение, значит, присоединиться, во-первых, Россия присоединялась к Парижскому соглашению по климату, Россия присоединялась вот к той стратегии по энергопереходу, хотя с оговорками. Не так категорично, потому что российская страна даже осуждала и критиковала европейский подход, очень жесткий, ультражесткий подход. В части энергоперехода осуждалась идея не признавать газ или там гидроэнергетику чистой энергии, осуждалось решение признавать нефть как и уголь, как отживший свой срок энергоносителя. С нами сейчас на связи Александр Фролов, он замгендиректор Института национальной энергетики, главный редактор «Инфотек». Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько России имеет смысл продолжать рамочно поддерживать эти идеи, присоединяться к Парижскому соглашению, ну, когда и так понятно, что идеи энергоперехода больше имеют политическую плоскость, вот в том плане, в каком они продвигаются, нежели практическую?
Ну, смотрите, тут можно посмотреть на текущую ситуацию двояко. То есть, с одной стороны, если говорить про энергопереход, то про какой энергопереход мы будем говорить? То есть, ну, да. Вот вся эта экологическая повестка имеет своей целью снизить выбросы СО2 в атмосферу. не так ли? Ну и в целом, снизить скорость увеличения среднегодовых температур. А для этих задач предлагается использовать некоторое давление на энергоносители, предлагается сокращать использование традиционных видов энергетики. Но смотрите, тут мы упираемся в простой факт. Растет спрос на эти самые традиционные энергоносители, и при текущей технической базе возобновляемые источники энергии не могут быть надежным источником энергии. Соответственно, если мы опять же смотрим на прогнозы, то вот спрос на нефть может увеличиться где-то на 20 миллионов баррелей, ближайшие баррели в сутки, ближайшие лет 25. А это, в свою очередь, означает, что если мы присоединяемся к зеленой повестке, то мы не просто ограничиваем свои возможности, мы лишаем мир необходимых источников энергии. То есть мы, как один из крупнейших поставщиков энергоносителей, мы, как страна, которая вносит пошагу наибольший вклад в стабильность мировой энергосистемы, обратите внимание, как в 22-м году сначала все угрожали, партнеры угрожали наложить санкции на российскую нефть, наложить санкции на российский газ везде, потому что они посидели, посчитали, и получилось, что если прямые санкции накладывать, не косвенные, когда вы там потолок цен пытаетесь вводить и прочую ерунду, а прямые санкции, то вы же сами будете больше платить, потому что завестить Россию некому. 22-й год это показал со всей очевидностью. И заметьте, опять же, за прошедшие годы ситуация не изменилась. И вот мы возвращаемся, опять же, к вашему вопросу про присоединение к там, Парижскому соглашению, к зеленой повестке. Нужно ли снижать выбросы? Безусловно, нужно снижать выбросы, потому что дышать чистым воздухом лучше, чем дышать грязным воздухом.
Ну, это очевидно, конечно. Да.
Но когда это становится неким инструментом давления на энергосистему отдельной страны, на стабильность энергопоставок, всего мира, то вот присоединяться к такой системе нельзя. И нужно понимать, для чего та или иная система придумывается. Для того, чтобы действительно помочь миру или для того, чтобы сохранить какой-то диктат чей-то.
Александр Сергеевич, но еще же в начале этого года был доклад, соответственно, Давосского форума экономического, где эксперты говорили, что да, энергопереход, но базовый это хорошо, но это не должна быть уже отдаленная цель, уже должны не только развитые, но и развивающиеся страны этим заниматься, хотя у них даже доступа к классическим ресурсам нету, к обычным, привычным. Но при этом эксперты Давоса признавали, что очень высоки издержки.
Ох, это вообще прекрасная тема, потому что, знаете, я, когда проходят климатические конференции ООН, я сейчас объясню, почему я климатическую конференцию неожиданно на фоне Давоса вспомнил, туда приезжают в том числе страны, мягко скажем, не очень богатые. И эти не очень богатые страны задают вопросы странам гораздо более состоятельным, в экономическом плане. Мол, друзья, вы от нас требуете, чтобы мы вносили какие-то изменения в нашу энергосистему, чтобы мы развивали зеленые источники энергии. И при этом вы говорите, мы дадим денег. Во-первых, где деньги? Во-вторых, где стабильность поставок? А в-третьих, у нас экономика не развивается. Может быть, мы с этим что-то будем делать? Им кивают, говорят, да-да, обязательно мы будем вам помогать. Выделяют некие средства. Средства даже при самом беглом взгляде оказываются недостаточными для развития. Не просто для того, чтобы организовать рынок сбыта для ветроэнергетических установок, которые производит какая-нибудь компания, допустим, Сига. А для того, чтобы действительно обеспечить развитие, чтобы в этом развитии появлялись новые рынки, крупные рынки сбыта. То есть, знаете, как в замечательной истории про то, что два человека приезжают в бедную страну, скажем так, и один докладывает, два продавца обуви, и один докладывает в головную фирму. Тут бесперспективно, тут все ходят босиком. Второе, отличные перспективы, ни у кого нет ботинок. Когда навязана какая-то климатическая повестка, которая должна просто обеспечить рынки сбыта, то вот это первый вариант, когда, мы туда едем, там все босые ходят, мы им сейчас какой-то ликвид спихнем.
И они будут довольны,
И все. И они будут довольны. А вот второй вот этот вот, давайте мы рынок здесь создадим, давайте мы расширим, давайте людям поможем поднять свою экономику, и тогда здесь будет платежеспособный спрос не только на наш неликвид, но и на что-то большее. То есть люди будут богаче, мы сможем туда продавать что-то еще, кроме, опять же, ветроэнергетических установок, на которые люди вот в этих странах возьмут кредиты, отдадут деньги, взятые по этим кредитам нам, мы произведем оборудование, им отдадим и похвалим их, что вот они такие молодцы. То есть когда, господа из Давоса подобного рода выводы делают, они, по сути, занимаются просто созданием рынка сбыта. Притом рынка сбыта для производителей, которые не являются лидерами рынка, которые имели рыночников, которые были лидерами рынка на рубеже нулевых и десятых годов, но потом их обогнал Китай. А вот чтобы Китай замедлить, чтобы себе рынки сбыта расширить, нужно окружающим говорить: ребятушки, вы понимаете, планета в опасности, поэтому конкретно у нас, конкретно вы, конкретно сегодня по огромной цене деньги мы дадим, но в долг. Вернуть надо будет. Вы можете купить вот это. У китайцев покупать не надо. У китайцев очень плохо и неподходящих. Покупайте только у нас. Вот как-то так выглядит эта система в текущей ситуации. И опять же, я понимаю вот боль людей, которые говорят, да, там климат изменяется, ухудшается экология. Это есть у нас проблемы, с которыми нужно бороться.
Но это же не значит, что нужно отказаться. Да, это же не значит, что нужно отказаться, закрыть шахты, законсервировать нефтяные...
кстати, знаете, тут вообще прекрасный пример, тот же самый Китай. Потому что Китай – это одновременно лидер по развитию зеленой энергетики.
И классической.
Это вообще большая боль.
Да.
И классической, при том, что у них угольные технологии превосходят любые другие технологии, любые угольные технологии в мире, потому что по объемам выбросов на единицу потребляемого для производства электрической энергии топлива они лидируют, то есть по низкому содержанию этих самых выбросов. А это почему? Потому что они развивали эти технологии, потому что они не просто закрывали угольные электростанции, большой привет там Швеции, Австрии, Бельгии и всем остальным странам Европейского Союза, которые идут по этому пути. Они снижали выбросы, они вкладывали деньги в науку, они вкладывали деньги в технологии. То есть получают деньги наука, получают деньги разработчики, получают деньги машиностроители, и вы получаете меньше выбросов на единицу затраченного топлива. Правильный этот подход? Это единственный возможный подход, если вы хотите развиваться. Ну, а если вы хотите просто деньги взять в каком-нибудь европейском банке, чтобы потом эти деньги вернуть, а на эти деньги купить ветряки, ну, что ж, можно
идти. Вопрос только, где потом хранить отработанные ветряки, а также электрические батареи, литиево-ионные, тоже вопрос.
Нет, это прекрасный вопрос, учитывая, что Wind Europe – это профильная ассоциация европейская по ветровой энергетике, как следует из названия, еще в 2021 году публиковала доклад, в котором писали, что, вы знаете, уже в 2025 году, я сейчас могу немножко ошибиться в конкретных значениях, но порядок именно таков. Порядка 20 тысяч тонн отработанных лопастей нужно будет где-то захоронить, потому что перерабатывать мы их не умеем. И дальше количество их будет нарастать, потому что объем воды ветровой генерации увеличивался. Вот сейчас на слом идут те ветроэнергетические установки, которые вводились еще в нулевые годы, а в 10-х годах их стало больше, в 20-х годах их становится еще больше. То есть к 30-40-м годам объем захоронения лопастей будет увеличиваться, если, конечно, не случится удивительное событие и не научатся перерабатывать этот вид отходов.
Ну, или будут просто отправлять в какие-нибудь бедные деревни Бангладеш.
Это дорого.
Там...
Нет, подождите, это дорого. Нет, лучше здесь выкопать котлован, опять же, рабочие места. Можно потом будет сказать, видите, ВВП растет. Мы дали деньги экскаваторщику, он поехал, вырыл котлован. Мы в этот котлован сложили лопасти. Вот деньги еще получили люди, которые эти лопасти тащили. Я понимаю, что если вдруг наши слушатели хотят обратить внимание, что лопасти очень тяжелые, вряд ли люди могли бы их взять просто и потащить. Я знаю, это просто художественный образ для достижения юмористического эффекта. И вот ВВП растет, а мы лопасти закапываем. Красота.
Александр Сергеевич, но, насколько я понимаю, мы не отказываемся от целей вот этих всемирных по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Правда, Минэнерго тоже в начале года говорила, что это требует кратного увеличения инвестиций, причем по всему миру. А есть ощущение, что денег на это нет или никто уже не хочет давать? То есть вот Грета Тунберг выступила, молодец, а дальше все порознь.
Ну, здесь двояко. То есть вот что такое климатическая нейтральность? Это ведь вопрос не праздный. Каждая страна может понимать под этим разные.
Конечно.
И у нас последние годы, если вы обратите внимание, растет а, ну, скажем так, риторика, которая вот лично у меня вызывает, вот она меня радует. Риторика следующего характера, что мы за справедливый энергопереход, который не ущемляет права отдельных стран и не ведет к ухудшению энергобезопасности, к снижению энергобезопасности. Вот такая формулировка правильная, потому что сам по себе энергопереход – это не хорошо, это не плохо. Это вот были энергопереходы, была доминирующего, было доминирующим энергоносителем, были, прошу прощения, доминирующим энергоносителем дрова. Потом уголь пришел на смену дровам, на смену углю, как доминирующему энергоносителю, пришла нефть и так далее. Это вот энергопереходы. Это не означало, что от предыдущих энергоносителей мы избавляемся. Кстати, если вы откроете статистику, например, Минэнерго США или Евросоюза, то вы обнаружите, что дрова – это возобновляемый источник энергии, и вот где-то там где они присутствуют, эти самые дрова. Так вот, то есть сама по себе, сам по себе факт энергоперехода неплохо, нехорошо, это просто ну, вот некая ситуация, при которой накопленные количественные изменения переходят в изменения качественные. Просто сейчас у нас возобладала в мире концепция зеленого энергоперехода, которая подразумевает, что впервые в истории мы не просто совершаем какой-то вот качественный скачок, а мы избавляемся от предыдущих доминирующих энергоносителей, притом сразу от всех. А это выглядит и абсурдно с концептуальной точки зрения, и, мягко скажем, требует дискуссии, а дискуссии нету. Дискуссии нет, зато есть фраза «дайте денег». Ребята, вы даете мало денег на энергопереход, надо денег
делать. И горизонт планирования нужно максимально, горизонт планирования максимально далеко нужно определить, чтобы к 2050 году никто даже об этом не вспомнил.
Ну, это, знаете, либо и шаг, либо падишах, там, пойди разбери. А если ничего не получится, можно сказать, это злая Россия. Нам все испортило, мы старались, но вот злые русские устроили нам энергетический кризис. Кстати, я вот сейчас, казалось бы, я шучу, и вот ну, в неком таком вот гипертрофированном виде подаю информацию, но ведь на полном серьезе сейчас говорят, мы, мол, это русские нам организовали энергетический кризис. Вопрос, а почему цены росли в 2021 году, если вы говорите...
Это уже готовились, просто.
Да-да-да, цены такие, притом росли в Китае, росли... В Европе. Да, это потому, что русские в Европе в феврале 2022 года устроили энергетический кризис. Я это даже не спорю. То есть это настолько абсурдная концепция, но, которая с высоких трибун европейских звучит, что с ней спорить даже бессмысленно, просто остается, ну, знаете, остается над ней немножко посмеиваться.
Вот. Да. Последний тезис, пожалуйста, ваш, Александр Сергеевич.
Да, хотел сказать, что и вот на этом фоне... На этом фоне уже начинают звучать слова о том, что это вот русские нам испортили быстрый энергопереход, и нам наоборот нужно где-то взять больше денег и быстрее отказаться от всего ископаемого топлива и поставить больше ветряков. А то, знаете, наши производители ветроэнергетических установок грозят разориться. А мы не должны этого допустить. Поэтому дайте денег.
Дайте денег. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Александр Фролов, замгендиректор Института национальной энергетики, главный редактор Инфотека. Это как... Есть известная фраза «будем топить ассигнациями», а здесь «будем охлаждать». Главное, дайте денег. Все, что можно сказать про концепцию энергоперехода, которую предлагают принимать и реализовывать всем миром. Новости мы продолжим.